Алена Соловьева и Елена Дженкинс. Точка искажения. Глава первая. Песок в часах по-змеиному шипел, подгоняя и мешая сосредоточиться. Эйлин вздохнула и сильно надавила пальцами на потяжелевшие веки. «Госпожа Лавкрофт, если не готова к зачету, так и скажите, не задерживайте остальных. Нет-нет, все под контролем». Эйлин не считала себя выдающейся иллюзионисткой. По крайней мере, пока, но миражи из солнечного света обычно получались у нее с первой попытки. Почему сегодня не удается, непонятно. Может, переволновалась? Неуверенность царапнула изнутри. Студенты за спиной зашептались, и Эйлин разозлилась. Мало что поддержки от них не дождешься, так еще и мешают. Она зачерпнула в пригоршню пыльных солнечных лучей, падавших цветным узором из витражного окна. Вытянула руку перед собой и плавно растянула свет в полосу. Раз, два, три. В воздухе замаячил размытый золотистый силуэт. Он быстро рос, превращаясь в удивительно красивого ребенка, похожего на ангелочка. Лица экзаменаторов смягчились. «Менталисты, что с них взять?» Эйлин облизала пересохшие губы и занялась деталями. Идею по очарованию комиссии подкинул, кстати, куратор. Дело шло хуже, чем на тренировках. Иллюзия не подчинялась, норовив рассеяться. Может, потому что Эйлин сомневалась в существовании ангелов? Наконец, ей удалось вернуть контроль. Образ оживал. На лице малыша заиграла улыбка, добрая, с хитрецой. Иллюзия пахла медом. Странно. Наверное, за пиковым поясом, окружившим Академию по периметру, все еще цвел вереск. «Сконцентрируйся». Голос преподавателя по общей иллюзии господина Зоркина отвлек от мысли о бесконечных полях. Щемящая тоска, на которой сконцентрировалась Эйлин, уступила место раздражению. Она перевела взгляд на куратора, и тот вскочил, прикрыв рот ладонью. Лучшие иллюзии создавались из энергии. Новичкам в качестве дополнительных ресурсов предлагалось использовать собственные наиболее сильные чувства. И в этом Эйлин дала бы 100 очков вперед любому. Ее болезненной неудовлетворенности реальностью хватит на миражи всех студентов факультета вместе взятых. Но не сегодня, не сейчас. Ангел вздрогнул, потеряв контакт с хозяйкой. Милая мордашка обезобразилась. Из пухлого ротика вывалился толстый раздвоенный язык, землисто-серый, похожий на мертвую змею. В огромном зале раздался хлопок, созвучный со взрывом неправильно установленного фейерверка. Иллюзия разлетелась на мириады крупиц света, заполнив сиянием все вокруг. Глава комиссии, господин Жильбер, истинный спартанец в высказывании хоть малейшего одобрения, постучал ручкой по графе с именем Эйлин. «Да», — протянул он, — «не знаю. Будем считать зачтено. Но если бы ставил оценку, не уверен, что вы дотянули бы до удовлетворительно. Мало». «Мало работаете, госпожа Лавкрофт». Эйлин открыла рот, чтобы возразить, но господин Зоркин опередил ее. Виновато улыбнувшись, он тронул профессора Жильбера за рукав. «Она у меня лучшая». «Хм, кто же тогда худший?» «Здесь, позвольте напомнить, Академия магии Аттикара, а не приют для обездоленных». На этом мучения закончились. Эйлин схватила сумку, кисло улыбнулась растерянному наставнику и, высоко подняв голову, вышла в коридор. Руки дрожали. «Ну зачем? Зачем она согласилась на чертова ангела? Придумала бы что-нибудь попроще. А все этот Зоркин с его похвалами». «Обломалась, наконец». Вопрос прозвучал ехидно, с надменностью, присущей лишь истинным магам голубых кровей. Рихард Гесс, который сдал зачет первым и остался понаблюдать за мучениями одногруппников, видимо, не удержался и вышел следом. Неудивительно. Врагами они стали чуть ли не с первых дней. Началось с того, что Эйлин проголосовала против его кандидатуры на пост старосты курса. Не вызвал у нее симпатии напыщенный коротышка, похотливо пялящийся назад каждой девчонки в зоне видимости. Позже Гесс испортил ей эксперимент в лаборатории, но Эйлин на него не пожаловалась. Надеялась таким образом помириться. Зря. Рихард начал постоянно придираться по поводу и без. Наверное, истолковал ее молчание как проявление слабости. Последней каплей стал тот случай, когда к Эйлин подошла Лири Вертига, тогда еще малознакомая студентка, из Зельеваров, и попросила передать парням-менталистам записки. Откуда же Эйлин могла знать, что согласилась распространить липовые приглашения от Рихарда Гесса на оргию? Только для мальчиков и игнарусов. Вряд ли он теперь отвяжется. «Отвали. Прокатила твое авто, вот и радуйся», — сказала она. Благородный титул не помешал Гессу купить у старшекурсника автоматическую иллюзию античной скульптуры для зачета. А уж человека такие умники, как Рихард, могут создать только в мечтах. Ясное дело, он бесился. Эйлин не любила тратить драгоценное время на пустые разговоры с теми, кто знает меньше, и в другой день, пожалуй, вернулась бы в аудиторию, подальше от беды. В школе она умела постоять за себя только постфактум, сотни раз представляя досадную ситуацию и переигрывая роли. Эйлин часто проглатывала обиды, хотя в мыслях давала отпор, остроумно унижая противника. Но школьные годы позади, прошлое осталось в другой жизни, и здесь, в сыром коридоре, после провала на последнем в списке осеннем зачете. «Кого хотела ребенком разжалобить?» — продолжил язвить Гесс. «Или о своем мечтаешь? Могу помочь». «Ты ведь у нас по части мальчиков», — ляпнула Эйлин первое, что пришло на ум, и тут же пожалела. Рихард оглянулся и, убедившись, что рядом никого нет, толкнул ее к стене. От неожиданности она даже сумку уронила. «Уверена?» Одной рукой Гесс удерживал ее за плечо. «А может, мне пустить слух про бедняжку Лавкрофт, которая вечно на мели и готова на все ради новых шмоток?» Самодовольно протянул он, и вторая рука опустилась на бедро Эйлин. Она ахнула, пораженная такой наглостью, и залепила ему пощечину, эхо которой гулко раскатилось по коридору. «Кто тебе теперь поверит?» — процедила она сквозь зубы. Рихард тронул покрасневшую щеку тыльной стороной ладони и тихо сказал: «Я тебя выживу отсюда, поняла?» А потом резко пригвоздил запястье Эйлин к холодной каменной стене, чтобы не вырвалось, и плюнул в лицо. Попытка оттолкнуть Гесса не удалась. Откуда только сила взялась у этого недомерка? Рихард буравил ее глазами, будто пытался влезть в голову и убедиться, что до нее точно дошло. От напряжения, несправедливости, злости на Гесса и пустой коридор она прислонилась затылком к камню, посмотрела вверх на облако, край которого был виден сквозь стеклянную крышу, и врезала обидчику головой в нос. Неприятный хруст прозвучал музыкой, и Эйлин завершила короткую симфонию ударом прямо коленом в пах. Студентам применять магию вне занятий и тренировок запрещено, равно как и рукоприкладствовать, но самозащита — другое дело. Так что ее оправдают. Эйлин толкнула согнувшегося пополам Рихарда, и он рухнул на пол. «Выживи сначала», — ответила она, вытирая рукавом лицо. Вот кто еще мог попасть в такую идиотскую ситуацию? Хотя Рихард вряд ли станет жаловаться. За домогательство его не похвалят. Так что все можно забыть, как дурной сон. Внезапно двери аудитории распахнулись. Еще один одногруппник сдал зачет, и Гесс, метнув в Эйлин победный взгляд, громко заскулил, как побитая дворняга. Из расквашенного носа капала кровь, и Рихард вытирал ее локтем, насколько позволяла позиция зародыша. «За что?» — кричал он, тыча в Эйлин скрюченным от боли пальцем. «Сумасшедшая!» Эйлин растерялась от абсурдности разворачивавшейся драмы, и боевой настрой сразу улетучился. Прежняя неуверенность вернулась. В горле пересохло. За нападение на сынка мецената по голове не погладят. И бежать уже поздно, только подтвердит свою вину. На крики Гесса высыпали студенты, скорее из любопытства, нежели желания помочь. Впереди протиснулся господин Жильбер, вернее, его живот. «Что происходит?» «Она бросила в меня заклинанием», — стонал Рихард. «Он врет», — попыталась оправдаться Эйлин. Господин Зоркин пробрался через толпу и вопросительно глянул на Эйлин. Она развела руками, мол, произошло недоразумение. Но Рихард так стонал, простирая окровавленные пальцы к людям, что ее лепет остался без внимания. Вот вляпалась. Господин Жильбер распорядился позвать лекаря. Подбородок профессора дрожал от гнева. Француз прожигал Эйлин глазами. Ждал, видимо, что нарушительница спокойствия зарыдает и бросится вымаливать прощение. Но она лишь пожала в оправдание плечами и промямлила, оробев от плохого предчувствия. «Я не виновата. Гесс первый начал». Господин Жильбер поморщился, делая рукой знак замолчать, как будто уже вынес приговор. «Все ясно», — категорично сказал он. В этих словах, похоже, заключалось будущее Эйлин. Господин Зоркин любезно согласился проводить ее к ректору, в то время как остальные вернулись на зачет. Наставник не позволил вставить ни слова. Читал нотации, укорял в несдержанности и пугал историями о том, как за драки студентов в прошлые годы исключали без разбирательств. Независимо от причин. Политика, миротворчество, все дела. Именно для демонстрации взаимного уважения дозволено обращаться к профессорам таким безликим словом «господин», а к студентам относятся как к равным. После мгновенной войны законы стали жестче. Хочешь жить в этом мире — играй по правилам. В общем, Эйлин попала. Не знала, что у черного столько оттенков. Лири Вертига скептически повела бровью, выудив из груды вещей кожаные штаны. Эйлин кивнула, она сидела, обхватив себя за колени, возле кровати подруги. В одной из общих спален в женском общежитии. И корила судьбу за стычку с Гессом. Теперь этот поступок казался ей скорее недальновидным, чем храбрым. Ожидание приговора стало настоящей пыткой. Вчера остаток дня она провела в приемной ректора, который так и не появился. Ночью мучили кошмары, но самое главное предстояло вскоре пережить наяву. Просторный зал с каменными стенами и высоченным потолком был условно разделен шторами на ячейки комнаты. Плотная ткань едва заметно колыхалась. Видимо, кто-то открыл окно. Институт благородных девиц не иначе. Конечно, переодеваться удобнее в гардеробной с зеркалами в полный рост. Но там невозможно уединиться. Оценивающие взгляды, перешептывания по поводу шрамов на запястье. А то и прямые вопросы, зачем Эйлин пыталась покончить с собой. Нет уж, спасибо. «Твой готический стиль в кои-то веки уместен», — сказала Вертига. «Скорбящая вдовушка, раскаявшаяся в содеянном. Отличный образ». Эйлин усмехнулась. Лире не мешало бы иногда думать, прежде чем открывать рот. И как их дружба вообще могла существовать? Из-за неумения держать язык за зубами, любознательности и потребности давать советы, где не просят, Вертига уже обзавелась целой армией недоброжелателей. Эйлин тоже собиралась вступить в их ряды после истории с записками. Но выяснение отношений неожиданно перетекло в обсуждение самого Рихарда. Оказалось, Гесс набивался к Лире в ухажёры, а потом буквально начал преследовать. Его откровенная пошлость и потные руки, которые так и норовили по-дружески обнять, совсем не тешили самолюбие. И Вертига открыто отшила воздыхателя. Но он не смирился, продолжал слать откровенные записки гнуснейшего содержания. План мести родился сразу. Как там говорят, клин клином вышибают? Жаль, легкомысленная Лири не учла гаденький характер Гесса, его неспособность сделать логические выводы и тем самым подставила Эйлин. «Волнуешься?» — Лири приложила брюки к бедрам. «Глупый вопрос, если отчислят, мне конец. Не драматизируй. На Академии свет клином не сошелся». Эйлин фыркнула. «Да уж, конечно. Разве могут такие, как Вертига, понять, насколько безвыходно ее положение? У деток богатых родителей, а их в Академии большинство. Будущее окажется прекрасным при любом раскладе. Взять ту же Лири. С детства постигала основы магии с репетиторами, поступила на самое простое зельеварение. Но и там у нее весьма посредственные результаты. Хотя учеба Лире не нужна вовсе. И так все есть. Шмотки, гаджеты, кругосветные путешествия. Придет время, родители купят ей дом в предместье Парижа, сведут с представителем какого-нибудь знатного семейства, и жизнь удалась». Для них выражение потом и кровью — абстракция, а не убогая реальность. А главное, Лире отчисление не грозит вообще, даже если совсем забьет на учебу. Потому что мама с папой — щедрые спонсоры Академии. Разве что она кого-нибудь и забьет. Ударить человека, чтобы постоять за свое достоинство, против правил. А вот отсутствие ума — это пожалуйста, живите, наслаждайтесь. Если ректор такой же тугодум, как Жильбер, то и слушать меня не станет. «Тоже верно», — согласилась Лири, расстегивая пуговицу на джинсах. Она вдруг выпрямилась, будто ее осенило, и выдала. «А знаешь, у нас на факультете в лекционном зале стоят стеллажи с образцами эликсиров. Есть подавляющий волю. Зеленый и кислотный такой, не ошибешься. Если что, они...»